Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня по многочисленным просьбам наших радиослушателей мы повторяем авторскую программу певицы, лауреата Пушкинской премии Лины Мкрчан, посвященную 210-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Преклонение перед святым и героем возвышает душу. Оно дает ей сразу и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга. Оно указывает ей и задание, и верный путь. Итак, национальный герой ведет свой народ даже из-за гроба. Отточенные, как клинок, исполненные любви и веры из глубины расширенного сердца, исходящие мысли и слова Ивана Александровича Ильина, напоминают, за что недруги так боятся великих побед наших и тех, кто их олицетворяет. Бессмертным героем русской истории был, есть и пребудет вовек Александр Сергеевич Пушкин. Он — душа языка нашего, а язык — душа народа. Вот отчего замалчивание, клеветы и наветы, изливаемые на него до сих пор, сравнимы лишь с клеветами и наветами на великих царей наших, в том числе и прославленных. Ничто их не останавливает, кроме веры и любви народной к отеческим гробам, к родному пепелищу. Тем радостнее нам вспомнить о том, в какой день родился поэт, кого он с 14 лет всю жизнь до встречи с Натальей Николаевной единственно любил, и кто был его небесным покровителем. Но прежде хочется вспомнить о тех редких людях, кто не только верно понимал судьбу, путь и гений поэта, но и увековечил какую-то высшую правду о нем в своем творчестве. Первыми среди этих немногих я назову имена пяти или, быть может, даже шести замечательных русских художников. В XX веке это Георгий Васильевич Свиридов, который остается не только величайшим русским композитором после Рахманинова, но и громадным мыслителем. Иначе как мог бы он студентом второго курса консерватории 19 лет от роду написать пушкинский цикл, исполненный такой глубины и правды?
Thank you.
Виссарион Яковлевич Шабалин увековечил любовь поэта в бессмертном своем заклинании. Мы позже вернемся к нему. Виктор Семенов, один из ярчайших композиторов послевоенного поколения, создал вокальный цикл из самых программных произведений Пушкина, среди которых такие шедевры, как «Дар напрасный, дар случайный», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора», «Что в имени тебе моем». В кинематографе это удалось только Михаилу Швейцеру в «Маленьких трагедиях», особенно в «Моцарте» и «Сальери». Сегодня же согревает преданная любовь Валентина Семеновича Непомнящего к Пушкину и потрясающее открытие поэта-режиссера Бориса Михайловича Конухова, совершившего прорыв к той правде, которую, увы, не хотят ни видеть, ни слышать. На этом наш список почти иссяк. Все же многочисленное остальное перевернуто, подтасовано, искажено, как в кривом зеркале. И конца этому нет. Перед смертью Пушкин все переписал и в тетрадях тщательно пронумеровал и датировал. Увы, все растащено, и даты все переиначены в угоду таким в кавычках пушкинистам, как Цивловский и компания. Существует страшная переписка между ними, где Виктор Шкловский пишет: «Ни в коем случае не делать из него гения. Держаться одного. Он обычный поэт. Мы сделаем своего Пушкина. Никого не допустим к себе. Будем спорить между собой и держаться только своего». Им все время хочется представить поэта эротоманом или гулякой. Одно из главных культурных изданий страны отметило 200-летие поэта тем лишь, что напечатало на двух полосах рядом со стихами обнаженного Александра Сергеевича. Один из ведущих музеев Москвы отметил 210-летие поэта Богомерской выставкой «Деньги. Пушкин. Деньги». Какой позор, Господи! И никто никогда не защитил, не возвысил правдой свой голос. А где же те два божественных потока, из которых и вышел Пушкин-поэт и Пушкин-страдалец? Где великая наша победа 812 года и великая любовь с 14 до 13 лет, оживотворявшая его? Где? Кто молчит, а кто и крадет правду для своих корыстных целей? Для меня музой Пушкина на протяжении 16 лет его короткой жизни была та, которой посвящали свои творения Богданович, Батюшков, Державин, художник Федор Толстой, Гёте, Бетховен. Да, это покровительница лицея, императрица Елизавета Алексеевна. Впервые он увидел ее в 14 лет там, в лицее, и каждый, кто хоть раз был в царском селе, кто хоть однажды видел скульптуру девы и урны с вечным потоком, каждый услышит эти строки, как завещано в Евангелии, то есть не имеющие уши да слышат, а имеющие уши слышать да слышат. С кем поделюсь я вдохновением? Одна была, пред ней одной, объятый грустным упоением, с неизъяснимою тоской, там, там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи, где находил язык небесный, язык поэтов и любви. Но мы не можем не слышать и то редкое, прямое обращение, быть может, единственное, когда имя названо. Елисавету втайне пел, да, еще 19-летним Пушкин пишет: «Незабвенное погасло дневное светило». Погасло дневное светило, На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушный ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края. С волненьем и тоской туда стремлюся я, воспоминаньем упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. И вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным туманной родины моей, страны, где в пламени страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья. И вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные мои весны золотые, и вы забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Вскоре, после того, как он произнес Елизавету втайне пел, он произнес и следующее: «Моя болтливая муза проболталась». И действительно, после этого стихотворения Александр Сергеевич был сослан в Кишинев, а вовсе не за связи с декабристами. Отзвук причинно-следственной связи всего произошедшего мы находим в нескольких стихотворениях, где он сравнивает себя со своим любимым поэтом Овидием. Мы знаем, что Овидий был сослан туда же, в Молдавию, в то время на северную границу Римской империи, в городок Томи, позже Констанца, то есть в Скифию, на территорию современной Молдавии. И сослан Овидий был за свою любовь и преклонение, и стихи, посвященные третьей жене Октавиана Августа. Во времена Пушкина легендарная могила Овидия в Бессарабии была высокочтимой, и даже Екатерина приезжала ее почтить. И среди посвященных Елизавете Алексеевне есть и душераздирающие стихи, написанные после таинственной смерти императрицы в Белеве. И так же, как в 25-м году на похоронах ее венценосного супруга не было его во гробе, также Елизавета Алексеевна, неизвестно, осталась ли в Белеве или все-таки перевезена в Петропавловскую крепость. Вот наиболее известные из них, написанные после смерти императрицы. В 26-м году, сразу после смерти, пророк с его перепутьем, в 29-м году на холмах Грузии, и уже в 30-м году, перед самым венчанием, заклинание. Должно быть, самое печальное в нашей истории, которая и началась с пророка, то, что мы слушаем и не слышим, смотрим и не видим. Ибо как иначе можно было бы, зная, что поэт родился 26 мая, и, глядя на перечень святых этого дня в церковном календаре, все же отмечать его упорно из года в год не 8 июня, а 6. Ведь сколько бы дней ни прибавляло каждое столетие, святые остаются прежними и никуда от дней своей памяти сместиться не могут. Поразительно. Мы приблизились, наконец, к дню ангела поэта, также искаженным в сознании современного человека, как день его рождения. Да, конечно, Пушкин не мог не любить, не почитать, не мог не молиться сроднику своему благоверному князю Александру Невскому. Но по дню рождения небесным покровителем Александра Сергеевича был патриарх Константинопольский Александр, почивший в 340 году во святом Царьграде. Это тот самый святой, по молитве которого еретик Арий умер, не дойдя до храма. И здесь много лучше меня, глубже и точнее рассказал об этом замечательный ученый, профессор, доктор филологических наук, ученый-секретарь Пушкинской комиссии Российской академии наук, троюродный брат подвижника и исповедника протоиерея Бориса Старка Вадим Петрович Старк. Среди многочисленных исследовательских работ Вадима Петровича о Пушкине назову лишь одну, столь важную для нас, ибо не только сон святых сродников поэта мало кому известен, а это 42 святых, среди которых страстотерпцы Борис и Глеб, как мы уже сказали, святой благоверный князь Александр Невский, умученный в Орде Михаил Тверской и Анна Кашинская, преподобный Даниил Московский, благоверный святой князь Дмитрий Донской. Огромный сон, но и писатели, вошедшие в мировую культуру. Кантемир, Сумароков, Грибоедов, Лермонтов, Блок, Толстой, Набоков. Эта книга Вадима Петровича Старка так и называется «Родословные перекрестки Пушкина с русскими писателями. От Кантемира до Набокова». Не могу не сказать о том, что Богу было угодно породнить Пушкина еще и со святыми царственными мучениками. Но вернемся к исследованию Старка, которое мы представим вам в сокращенном виде. Оно так и называется «Тиза именинства Александра Сергеевича Пушкина». Вопрос о тезоименитстве поэта, дне его поминовения, значит, и дне, когда Пушкин отмечал свои именины, личный праздник каждого крещенного человека, только на первый взгляд кажется простым. Сам Пушкин, рецензируя в 1836 году словарь о святых, изданный его друзьями, князем Эристовым и лицейским товарищем Михаилом Лукьяновичем Яковлевым, писал: «Есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того святого угодника, чьи имя носят от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству». Чье же имя носил Пушкин? Первым в 1889 году имя святого ангела-хранителя Пушкина назвал историк и пушкинист Петр Иванович Бартенев, замечательный издатель Русского архива. Цитата. «Родившийся 26 мая, Пушкин по общему и до сих пор не совсем оставленному обычаю считался именинником ближайший ко дню рождения день того святого, именем которого он назван, то есть 2 июня в память Александра, архиепископа Константинопольского». Имя своему первенцу Пушкин родители выбрали, конечно, не случайно. они учли и имя великого князя-наследника Александра Павловича, в царствование которого предстояло жить их сыну, и имя прадеда по линии отца Александра Петровича Пушкина, и, наконец, любимого двоюродного брата матери Александра Юрьевича Пушкина, в ту пору молодого офицера. Последний вспоминал много позже, в 1852 году. «Наш полк в то время был уже в походе, где я и получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром, а я заочно был его восприемником». Упомянутое письмо, хотя и не сохранилось, вполне вероятно, действительно было написано Надеждой Осиповной, желавшей сделать тем приятное своему двоюродному брату. И все же окончательную ясность относительно имени крестного отца может внести только церковная запись о крещении. Крестили Пушкина в церкви Богоявления, что в Елохове, разобранной, как считается, в год смерти поэта, в 1837 году. На ее месте якобы была построена более внушительная по своим масштабам новая церковь по проекту архитектора Тюрина, освященная в 1845 году. Но все же старую церковь, в которой крестили Пушкина, не снесли. Она была использована при строительстве новой. Войдя в массив тюринского сооружения, эта старая постройка XVIII века с традиционным для своего времени куполом-восьмериком оказалась между колокольней и новым грандиозным пятикупольным храмом. Крестили Пушкина 8 июня 1799 года, о чем свидетельствует известная запись в метрической церковной книге. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у жильца майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр, крещен июня 8 дня, восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергея Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина. Таким образом, официально крестным отцом Пушкина является граф Воронцов. Эта запись сделана по датой 27 мая, хотя родился Пушкин 26-го. Так как младенцев, появившихся на свет после захода солнца, записывали в церковных книгах следующим днем, данное обстоятельство позволяет уточнить, что Пушкин родился вечером 26 мая. Если в отношении дня рождения и крещения Пушкина существуют неоспоримые свидетельства, то имя святого покровителя его было названо прямо только Петром Ивановичем Бартеневым. У нас нет оснований не доверять авторитетному ученому, знакомому к тому же сестрой поэта, Ольге Сергеевне Павлищевой. И все-таки спустя 100 лет после публикации Бартенева, в связи с возвращением к традициям церковной культуры, его утверждение подверглось сомнению. 30 августа по старому стилю или 12 сентября по новому 1990 года Петербургская, тогда еще Ленинградская, церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, где некогда отпевали поэта, была отслужена панихида по Пушкину, приуроченная к дню перенесения мощей святого князя Александра Невского, тезоименинником которого якобы является Александр Сергеевич. В основании такой акции появились две статьи Лебедевой. Исследовательница пишет, полемизируя с самим Бартеневым: «Заглянем в месяцы слов. Пушкинист ошибся трижды. 2 июня нет указаний на какого бы то ни было Александра. Отмечается память константинопольского патриарха, но не Александра, а святого Никифора, исповедника. Память же святого Александра Константинопольского отмечается 30 августа по старому стилю, то есть в один день со святым благоверным великим князем Александром Невским. Скорее всего, Александр Невский был крещен в его честь. Память ближайшего ко дню рождения святого – это преподобный Александр Кушский». В итоге Лебедева старается убедить читателя в своей правоте по поводу святого покровителя Пушкина. Все-таки Александр Невский. И все-таки прав Бартенев. Автор этих строк в свое время также предположил, что поэт был крещен в память святого Александра Кушского. Это предположение было высказано в связи с упомянутой службой в Конюшенной церкви. В ответ появились полемические статьи Лебедевой, аргументы которых заставили нас всерьез заняться проблемой пушкинских именин, придя в результате к безусловному выводу о том, что Бартенев был во всем прав. Главным аргументом госпожи Лебедевой оказывается ссылка на летопись жизни и творчества Пушкина 29 августа 1825 года. Петербург, письмо Плетнева к Пушкину. Поздравление с именинами. Между тем, указанное письмо никак не может в данном случае служить доказательством того, что 30 августа поэт отмечал свои именины. Плетнев всего лишь писал своему другу: «Не именинник ли ты завтра? Поздравляю тебя и целую». Летопись фиксирует вовсе не день именин Пушкина, а лишь поздравление с ним, к тому же сделанное в вопросительной форме. Последнее Лебедев объясняет следующим образом. Что означает вопрос в письме Плетнева? Во-первых, что день именин поэта неизвестен его друзьям и приятелям, может быть, потому что он сам его не отмечал. Поэт вел себя, как мы с вами, а не его современники. Православный человек праздновал день своего ангела и даже не помнил дату рождения. Бесспорно, что Пушкин, как мы с вами, прекрасно знал день своего рождения. Вспомни хотя бы стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», помеченное 26 мая 1828 года. Но свою позицию православного человека по поводу именин он замечательно выразил в рецензии на словарь о святых. Можно возразить, что это позиция 1936 года, но все, что мы знаем о Пушкине, вплоть до традиций, существовавших в семье Пушкиных, противоречит высказанному госпожой Лебедевой суждению. Родители поэта, как явствует из их писем дочери Ольги Сергеевне, непременно отмечали дни рождения свои и детей, но это отнюдь не означает, что они не праздновали дни именин. Приводя означенное поздравление Плетнева, Лебедева игнорирует то единственное письмо, которое однозначно говорит о дне именин Пушкина. Это письмо Жуковского Пушкину от 1 июня 1824 года. Василий Андреевич пишет своему младшему другу: «Прости, будь ангелом, завтра же твой ангел. Твои звали меня к себе, но я быть у них не могу. Пошлю только им полномочия выпить за меня за здравный кубок и за меня провозгласить быть сверчку орлом и долететь ему до солнца». Налицо уверенная поздравительная форма, тем более убедительная, что Жуковский сообщает о приглашении на именинный обед в дом родителей поэта. Кому же, как не им, знать день именин собственного сына? Жуковский — земной ангел-хранитель Пушкина, наперсник, пестун и хранитель, как называл его поэт. Поздравляя его с именинами, в том же письме желает ему: «Ты создан попасть в Боги, вперед! Крылья у души есть, вышины она не боится, там настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям, и небо твое, вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогревается надеждой за тебя». Датировка этого письма, автограф которого хранится в Пушкинском доме, не вызывает никаких сомнений. Знакомство с оригиналом письма не оставляет сомнений в том, что оно помечено 1 июня. Это письмо было впервые опубликовано Бартеневым в 1889 году на страницах издаваемого им Русского архива. Процитированное выше суждение относительно имени святого Александра Константинопольского как небесного покровителя Пушкина и дней его поминовения дается историкам именно в качестве комментария к письму Жуковского. Сохранилось воспоминание Анны Петровны Кер на пушкинских именинах 827 года. В год возвращения его из Михайловского именины свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку. «И был очень мил, я в этот день обедала у них». И хотя Анна Петровна не называет числа и месяца года, речь никак не может идти в ее воспоминаниях о 30 августа, когда поэт давно уже был снова в Михайловском, куда уехал 27 июля и вернулся 15 октября того же 27 года. Но Лебедева высказывает предположение, что Керн спутала день именин с днем рождения. Учитывая, что словом «именины» в пушкинское время и в наше часто называют и празднование дня рождения, Керн, судя по ее воспоминаниям, именинами называла именно именины, а не дни рождения своих близких. Так в дневнике для вдохновения, который она вела, живя в Пскове в 20-м году, отсылая его частями своей двоюродной тетке Полторацкой, 27 июня Анна Петровна пишет, обращаясь к ней: «А теперь, мой ангел, поздравляю вас с именинами дорогого папеньки». На другой же день, отсылая послание, продолжает: «Как грустно мне будет завтра, ведь это же день именин дорогого моего Поля, имея в виду влюбленного в нее офицера. 29 июня отмечался, как известно, день апостолов Петра и Павла». То же самое можно сказать и о родителях Пушкина. Анализ их писем к дочери, в которых постоянно встречаются упоминания о днях рождения их самих и всех детей, показывает, что не единожды они не называли день рождения именинами. Если Николай Иванович Гнедич в В 1832 году поздравляет Пушкина, своего соседа по дому Оливье, стихами к дню рождения, то не путает их с именинами. Нет оснований вдруг считать, что это делает и Керн. Дни рождения у Пушкиных были праздниками домашними. Именинные дни открыты для более широкого круга знакомых, и речь в воспоминаниях Анны Петровны идет, конечно, о 2 июня, дне пушкинских именин. Среди гостей присутствовали, как пишет Анна Петровна, Норов, которого родители поэта могли пригласить на именины сына, но вряд ли на день его рождения. Свидетельства Керн и Жуковского с ссылкой на родителей Пушкина, думается, вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что день именин поэта приходится на 2 июня. Можно отметить и то, что Гордин, готовя воспоминания Керн к печати, не усомнился в правоте Бартенева и указал в примечании «День именин Пушкина, 2 июня». Также не усомнился в свое время и Вересаев, переведя в своем знаменитом своде свидетельств современников и поздравления Жуковского, и комментарий к нему Бартенева. Также факт, что в современных церковных календарях 2 июня не значится днем повиновения святого Александра Константинопольского, еще ничего не означает. Здесь я добавлю от себя. Переход на любой новый стиль должен опираться на незыблемость церковного календаря. Ведь никто не сомневается в том, что победа в Куликовской битве была в день Рождества Богородицы. Значит, как бы ни сдвигались числа, главное — сохранить правду церковной и исторической памяти. И ту точность, ту невероятную точность, которая достигалась веками церковью, в том числе и в летоисчислении, к которому прежде всего относится Пасхалия. Не нужно забывать при этом, что этот сдвиг был сделан в советское время в целях демонстративного несовпадения с церковью, то есть противостояния ей. Но к этому все привыкли и, увы, забыли. Обращение к календарям пушкинского времени показывает, что в них в этот день непременно отмечается память этого святого. Например, в христианском календаре на лето 1784-го, неоднократно затем повторявшемся, без особых изменений, 2 июня значится как день памяти Александра, архиепископа Константинограда. И в церковном календаре или полном исцесловии, изданном в 1803-м в Москве, другом Гаврила Романовича Державина, поэтом, будущим митрополитом Евгением Болховитиновым, также по датой 2 июня вписано имя Александра, архиепископа Константинограда. В подобном же месяцесловии, составленном в 1802 году Решетниковым, указывается более подробно 2 июня как день памяти преподобного Александра, архиепископа Константинограда, бывшего на Первом Никийском соборе, против Ария и в IV веке по Рождестве Христовом приставшегося. Во всех последующих церковных календарях, выходивших при жизни Пушкина в 1823, 30, 33 и, наконец, в год его смерти, 37, также по датой 2 июня встречаемы имя святого Александра Константинопольского. Что же известно нам об Александре Константинопольском? Как и Пушкин, мы можем удовлетворить законное любопытство в отношении этого святого лишь самыми краткими и порой разноречивыми сведениями. Однако в истории церкви он именуется то епископом, то архиепископом, то патриархом. Пользуясь титулованием святейшества, являясь главой Константинопольской или Вселенской церкви, он при жизни патриархом не назывался. Лишь его преемники, начиная с 421 года, получат на то официальное право. Константинопольская поместная церковь образовалась на базе Цареграда, столичной епархии Византийской империи. Александр был вторым после Митрофана, собственно, константинопольским епископом, или 23-м в Царьграде, считая с 36-го года по Рождеству Христову, когда им был апостол Андрей Первозванный. Митрофан правил с 320 по 325. При нем был собран Первый Вселенский собор в Никее в 325. Вместо себя престарелый епископ послал Александра, бывшего тогда его пресвитером. На Никейском соборе и свершил свое первое чудо будущий епископ Александр. Собор был созван для разрешения спора с александрийским пресвитером Арием, выступившим против учения о единосущности Бога Сына и Бога Отца. Он утверждал, что один лишь Бог предвечен и неизречен, а Христос — лишь Его создание и, следовательно, ниже Отца по божественным свойствам. Этим снималась центральная идея христианства — идея Бога человека. Арий был осужден собором за ересь и изгнан из Александрии. В диспуте с Арием и его защитниками принял участие и Александр из Константинополя. В споре с одним философом, защитником Ария, после долгих его увещаний, Александр велел ему замолчать именем Христа, и тот стал нем. Когда же философ раскаялся в своем заблуждении и пал к ногам Александра, то снова обрел дар речи и со многими другими уверовал во Христа. Ситуация первого чуда, совершенного святым Александром, когда он заставил умолкнуть лживые уста, а затем пробудил их после раскаяния, невольно напоминает одно из чудес – преобразование шестикрылым серафимом, избранника небес, в пушкинском стихотворении «Пророк», к которому мы снова возвращаемся в нашей истории. Чудо, совершенное святым Александром на Никейском соборе, напоминает собой и картину, представленную в шестой главе книги пророка Исаии Ветхого Завета. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устоями. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». К этому библейскому повествованию восходит и пророк Пушкина. В некоторой мере пророк является антитезой демону. За эти чудеса, вернее, в том числе и за это чудо, совершенное святым Александром, он и был впоследствии причислен к лику святых. Второе чудо он совершил, будучи уже константинопольским епископом. Когда в 336 году тот же Арий добился права вступить в общение с Константинопольской церковью при посредничестве императора, то Александр горячо молился в ночь накануне того дня, когда это должно было произойти, чтобы Господь не допустил еретика до храма, либо взял его душу. Настало утро, и когда Арий торжественно шел в церковь, то с ним сделался припадок, и он скончался. Александр правил Константинопольской церковью по одним источникам до 340-го, по другим до 337-го. Последнее более вероятно. В таком случае он скончался в один год с императором Константином, прозванным Великим, основателем Константинополя, Царьграда, на месте города Византии. После него на Константинопольском престоле до пушкинского времени сменилось 207 патриархов. В 1837 году правил патриарх Григорий VI, патрон Пушкина, его святой, скончавшийся за 1500 лет до поэта, был первым главою Константинопольской церкви с именем Александр. Церковные историки именуют его Александром I, как именовался и венценосный тезка Пушкина. Таким образом, Александр, архиепископ Константинопольский, празднуемый 2 июня, и Александр, патриарх Константинопольский, празднуемый 30 августа, суть один и тот же святой. До конца XIX века во всех святцах, даже самых кратких, отмечены оба дня его памяти. С последних же годов прошлого века, вплоть до сегодняшнего дня, память его в календарях указывается только 30 августа. Этот факт, прослеженный нами по многочисленным изданиям, не означает отмены поминовения этого святого в день 2 июля. Календари, издаваемые Московской патриархией, отнюдь не являются полными. Помимо указанных в них на этот день святых, Никифора-исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сочавского и обретения мощей праведницы Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской, церковь поминает в этот день еще целый сон наряду с Александром Константинопольским мучеников Димитрия, Герасима, Акакия, Аттала, Лукиана, Ермила и Стратоника, Пира епископа, преподобных Марфу и Марию, сестер Лазаря, Фотия, митрополита Киевского, мать с тремя детьми, усеченных мечом в 1370 году, и 38 мучеников, убиенных в бане, и еще 20 тысяч мучеников. Святой Александр Невский, родившийся 30 мая, сам был крещен, по-видимому, в честь того же святого Александра Константинопольского, ближайшего святого с этим именем после дня рождения будущего великого князя. Так что и у Александра Невского, и у Александра Сергеевича Пушкина один небесный покровитель. А 30 августа, день перенесения мощей Александра Невского, совпал со вторым днем поминовения Александра Константинопольского. Дважды в жизни Пушкина день его именин в 1802 и в 1813 годах совпадал с переходящим двунадесятым праздником Святого Духа. В единстве Пресвятой Троицы, неразделимость которой защищал некогда святой Александр Константинопольский, Святой Дух остается самой таинственной ипостасью. Вне Церкви действие Святого Духа раскрывается в мире природы и в мире культуры, по слову философа Федотова. Святой Дух является источником жизни и творческого вдохновения. Пушкинский поэт-пророк исполняется Святого Духа, начало животворящего и глаголящего пророки. Один раз, 2 июня 1813 года, когда произошло такое совпадение, этот день стал общепраздничным, и в ведомостях лицея значится, по случаю табельного дня учения не было. День именин приходилось Пушкину встречать обремененным заботами службы, материальными неурядицами, политическими и литературными неприятностями, подводить определенные итоги пройденному пути и принимать решения или предпринимать шаги, должны круто переменить течение его жизни, обозначить очередной ее поворот. Значимость этого праздника, личного дня, очевидна, и он должен быть включен, как и день рождения, в летопись жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Вот и завершилась наша история о дне рождения Пушкина, о его дне ангела и о небесном его покровителе. И о любви поэта. В своем послесловии добавлю лишь, что встреча Александра Сергеевича с Натальей Николаевной Гончаровой была для Пушкина не только промыслительна, но словно освещалась еще и двумя великими датами. Мы знаем, как мистически Пушкин относился к таким событиям. И вот представьте же себе, что было с душою поэта, когда узнал он о том, что Наталья Николаевна родилась в день Бородинской победы, окрестили ее в день Рождества Богородицы, то есть в день великой нашей Куликовской победы. Слава Богу за все!
Вы прослушали авторскую программу Лины Мкрчан, посвященную 210-летию Александра Сергеевича Пушкина и его Дню Ангела. В передаче прозвучала музыка Эдварда Грига и Георгия Васильевича Свиридова. Романсы на стихи Пушкина прозвучали в исполнении Лины Мкрчан. Благодарим вас за внимание и ждем откликов на нашу передачу.